так. Значит, у нас Хумаш, книга Берешит. Мы находимся уже в главе Нох. Берешит Вав, глава 6, пасук, стих 14. И вот, наконец, то, чего мы так долго ждали. Напомню, значит, предыдущий стих закончился тем, что Всевышний вынес приговор всему живому, и оно должно быть уничтожено. И здесь начинается заповедь Ноуху. Что должен сделать Ноух? «Аселеха тиват эцей гофер, киним таасейта тива, векафарта эсами байсами бехуц бакойфер». Значит, сделай себе тива, это ящик буквально, да? То есть сделай себе ящик. Мы красиво называем это ковчегом, да? Но на самом деле это не ковчег, это просто ящик. Квадратная коробка. Ну, почти квадрат, параллелепипед такой. Вот.
Типа чехол или что-то, нет, ящик-ящик?
Нет, это ящик-ящик, да. Это вот такой деревянный, да. Нет, не упаковка.
Сундук?
Сундук, да, сундук можно сказать. О, тыва, отлично, сундук. Самый адекватный перевод этого слова, да. Сделай себе сундук, да. Значит, сделай себе сундук. Ацей гофер, из деревьев гофер. Значит, что это такое? Большинство комментаторов говорят просто кедрус. Разновидность эрес. Ну, в смысле кедра ливанского, да? Не кедровой сибирской сосны. Да? Вот. Если, интересно, есть комментарий. Ну, тиргум Йонасан бен Изуэль, да? То есть, самый, очевидно, самый древний тиргум. Самый древний перевод на арамейский язык. Он тут вообще как бы очень много подробностей дает таких, которых как бы... Вот. Он переводит это и цей гофер, в смысле вот эти деревья кедровые, он говорит, деревья с горы Арарат.
Армянский кедр.
Ну, то есть, какое-то дерево особенное. Но, смотрите, да. Вот, то есть, ну, да. Но, как бы, всю глубину, как бы, комментария того, что имел в виду Раби Йонасан бен Изуэль, да. Ну, вот, пища, как бы какая-то пища для размышления, тут о чем все-таки есть. Это же тот самый Раби Йонасан бен Изуэль, над которым птицы сгорали, да, так что пища для размышления есть, но смотрите, не сгорите, да, вот. Окей, значит, с деревьями разобрались более-менее, да, то есть сделай себе сундук, да, из этих вот деревьев, которые, скорее всего, это кедр ливанский, да, ну и что это особенно легкое дерево, есть разные, особенно плавучие. Дальше. Дальше очень значимая часть. Киним таасейта тыва. Киним. Что такое киним? Каюты, буквально. Можно было бы подумать так, что Всевышний как бы заповедал Ноуху построить этот плавучий сундук, да, как Титаник такой.
Перебор.
Множество оцеток с переборка. Да, конечно. Для того, чтобы сделать каюты, нужны переборки. Но смысл не в переборках. Смысл в том, что там должны быть отдельные места. И, значит, скажем так. В общем, в конечном итоге, тот же самый... Раби Йонасан бен Изуэль в своем тиргуме, он приводит как бы схему расположения этого кают, совершенно запредельную, да, но как бы, скажем так, понятный нам комментарий, да, он на вот эту вот разделенность, да, на каюты, он очень простой, что поскольку Ноуху было заповедано взять каждой твари по паре, да, а кошерных еще и по семь, то ему нужно было сделать, чтобы у каждой пары была отдельная каюта. То есть дело не в переборках, дело не в отсеках, а в том, чтобы у каждого было свое место. Мы еще вернемся к этой теме. Да, так вот, сделай ее такую, с ячейками, с каютами. Да. Векафарта отами байтом и бахуц бакойфер. Векафарта. Значит, кафарта, сейчас мы объясним, да, то есть, ближайшее слово, которое вообще имеет какое-то значение, капара в смысле Копора, это слово имеет значение искупления прежде всего, да? То есть это такое распространенное, да? То есть говоришь копора, в Москве все сразу представляют этих несчастных кур перед Йом-Кипуром, да, которые совершают. Вот. Но на самом деле исходное значение этого слова копора, мы увидим его в другой, в другом ящике. Арон а-Койдеш, у него была копойрус, крышка, то, что его покрывает. То есть векафарта атоу мибайту бахуц бакойфер, покрой его покрытием снутри и снаружи. Но есть, которые объясняют, что койфер это на каких-то диалектах семитских языков означает просто смолу. Вот. И это как бы это объяснение, с которым, в общем-то, по-моему, никто не спорит. Да? То есть смысл в том, что сделав этот сундук, Ноху было заповедано его промаслить, герметизировать и с одной, и с другой стороны. Вот. Значит, тут есть кушия, вот у меня сразу, да, как у человека, выросшего на море, имеющего дело с лодками и их смолением, у меня сразу возникла кушия. Кто же смолит вот лодки изнутри? Мудрецы, они спрашивают немножко более глубоко, да, то есть они находят кушию прямо из Торы. Когда делался маленький сундучок для путешествия Моше, когда его опустили в Нил, да? Значит, там было сказано так, что он был вот этот колыбель Моше, скажем так, тот ящик, в котором Моше запустили в Нил, она была просмолена снаружи и вымазана глиной изнутри, да? То есть изнутри ее не герметизировали от воды, да. Ну, комментаторы говорят, подчеркнуть разницу между Моше и Ноахом, что Моше, ему был сделана была Моше такая тыва, то есть вот такой ящик, который изнутри, там где был Моше, не вонял, как снаружи. Вот такой как бы намек. Вот. Я хочу разбить этот комментарий немножко, и мне кажется, что он очень в тему, да? То есть все-таки вот исходя из этого, из той кушей, которая у меня с самого начала была. Смолить изнутри не надо, бессмысленно. Ну вот если только что специально сделать, чтобы воняло, просто бессмысленно. Изнутри смолят только танкеры, ну если они деревянные. То есть, когда я хочу не пустить воду снаружи внутрь, я смолю снаружи, по законам этого мира. Если я хочу не пустить изнутри наружу, я должен это смолить изнутри. О. И вот здесь мы увидим разницу между Моше и Ноахом. Праведность Моше спасла не только Моше, а спасла весь мир тоже вместе с ним. То есть Моше, с одной стороны, когда он был спасен от влияния Египта, он был защищен от внешнего влияния. Он был защищен. Но мир не был отгорожен от влияния Моше. То есть внешнего влияния на Моше не было. А препятствия влиянию Моше на весь мир тоже значит, не было препятствия. Моше мог влиять. То есть это как бы аллегория того, что Моше не только сам был спасен, но он спас своей заслугой весь мир. Теперь то, что спас Ноах, ограничилось размерами самого ковчега, вот этого сундука. То есть сохранилось только то, что было внутри ковчега. Только это. Вот это смола, да? То есть все, что находилось снаружи, все было уничтожено. Увидим еще сегодня комментарии, которые... Еще. О, это же аллегория, это заповедь. Да? То есть какая разница вообще, какие размеры были, да? Тут это спрашивают, да? Зачем Всевышний так точно дает размеры, как это именно делать, где смолить, что смолить? Он же может спасти как угодно. Хочешь, по воздуху летай. Ну, то есть, Всевышнему-то какая проблема спасти? Тем более, что про... приводят, да, что если бы Всевышний захотел, то мог бы просто дать им возможность порхать в воздухе. Но, как написано про седьмое тысячелетие, будет что-то похожее на потоп. Да? Седьмое тысячелетие, мир разрушен. Ну, так говорит Агада. Спрашивает это же самое года. Что же будет с праведниками? Всевышний сделает им крылья и будут плавать. То же самое Всевышний мог бы сделать и для Ноха. Сделал бы крылья, и все бы летали. Или плавали на воде. Ну, то есть, как бы, какая проблема? Нет. Именно так. То есть, это было сделано в форме вот такой вот заповеди, да, что весь мир разрушен. Я уже говорил, а ковчег это представляет собой, как бы, вот этот сундук, это вот место, где мир сохранится. Сейчас еще увидим, как бы, разные детали. А, ну и да, конечно, вот эта деталь, да, то, что Ноах, он был не такой праведный, как Моше, да, что ему, как бы, сделали так, что неприятно пахло. Да, значит, есть такие комментарии, есть такие объяснения, что для Ноаха вот это время, проведенное в ковчеге, было равносильно геному. То есть, когда мир был разрушен, Ноах был все равно, что в гейноме. То есть, это для него было копора. В смысле, копора искупления. Что это была его защита. Тем более, если тут Ноаха спасли, потому что он был один праведник. Да? Есть комментаторы, которые говорят, что его семья, она уже была еще менее достойна, чем Ноах. Так дальше. Ничего я не забыл из того, что хотел. Конечно, все не скажешь никогда, но хотя бы то, что хотел. Тогда следующий стих, 15. Везе ашер таасе ута, значит, и вот так вот ты ее сделаешь. Значит, шлош мо тама орех, 300 локтей, 3 сотни локтей длина от Ива, то есть этого сундука. Хамишим ама рахава, значит, 50 локтей ширина. Вышлашим ама комата, и 30 локтей высота. Значит, здесь цифры, да? Числа точнее. Да? Числа, которые, конечно же, что-то значат. Да? И, ну, я даже знаю объяснение про эти числа, но... Ничего такого, чтобы вот можно было вразумительно сказать прямо так на уроке. Просто имейте в виду, что они не случайные. Да? Может быть, с Божьей помощью через 2 недели я буду умнее, и я хоть что-нибудь скажу про эти цифры. Они не случайные. Да? Ну и понятно, что не случайны эти измерения, которые упомянуты здесь. Есть длина, есть ширина, есть высота. Вот. В конце концов... Можно, может быть, в следующий раз я что-нибудь на эту тему скажу. Да, так просто цифры. Да? То есть объяснения, но они там, то есть, как бы претендующие на то, что они имеют простой смысл, но я в них никакого простого смысла не вижу, даже логики не вижу. Допустим, вот Ибн Эзра, он говорит, вот специально высота этого ковчега была определена как 1/10 от его длины, чтобы он плавал по воде и не переворачивался под действием ветра. И я в полной прострации, ну, по крайней мере, наполовину, потому что... Ну, во-первых, мы уже сказали, что дело не в кораблях, это первое. Второе, даже если скажем, что как корабли строят, да, примерно, наверное, примерно в тех пропорциях, строили
в древние 6-подъездные.
Вот. Примерно в тех пропорциях строили корабли, длина к ширине. Ну, то есть, допустим, чтобы он плавал, в смысле, чтобы у него не была слишком большая осадка, назовем это так. Но при чем тут ветер? Тут ровно наоборот. Да? Ведь переворачивается корабль от ветра или не переворачивается, это соотношение высоты его борта. И его ширины. Ну да, ну плюс еще осадка с килем. Ну а тут как раз, тут все наоборот. То есть, грубо говоря, то сказать, если бы этот ковчег был пароходом, то он бы переворачивался на бок с легкостью. А еще бы и ломался на волне. Загрузили его по полной. Но, то есть, это нелогичное объяснение. Ну, да, ни с точки зрения ветра упомянутого, ни с точки зрения... Или Ибн Эзра не имел в виду что-то совсем другое, не то, что он сказал.
Другую форму.
Либо, я не знаю. Непонятно, да. То есть, поэтому так. Поэтому я скажу так, да, что этот стих, он говорит о каких-то вещах очень глубоких. Да? А там... Но это важно понимать, да, что там, где упоминаются конкретные числа, если в них нет никакого-то ясного, простого смысла здесь, да, то есть вот прямо на месте, то все, это гематрии, да, то есть это. Это, да, конечно, это далеко не пшат, не, далеко не простой смысл, это не то, что можно.
Ветер
тоже
ветер.
Вот. Ну да. Да. Поэтому продолжим. Может быть, когда-то мы к нему вернемся. Может быть, скоро. Вани и ныне. А я вот мавейта. А, так, слегка. Я пропустил. Вот, конечно. Я извиняюсь. Следующий. Вот. Цор таасели тыва. Цор. Цор. Это надо перевести так. Светильник, освещение. То есть. Нужно сделать освещение, источник света. Раши приводит два мнения из Гемора. Одно говорит, что это был камень, который светился сам по себе, или окошко, которое пропускало свет снаружи. Ну, то есть, как бы это ни было. Значит, должно было быть источник, должен был быть в этом ковчеге источник освещения. В аля мати халейна, значит, ама, это тот самый локоть, да, то есть это вот мера длины примерно 50 сантиметров. Тихалейна, значит, как бы сведешь его, да, закончишь его. Это имеется в виду, что верхушка, как бы, крышка вот этого сундука, о котором мы говорим, она должна быть такая, двускатная, сходилась до ширины, как бы, между двумя скатами. Ама. Да, как, ну, естественно, да, то есть того места, так сказать, милимала, да, то есть до амы, как бы, сведи ее, да, наверху. У пета хатева бицеда тасим, и вход в тыво, в этот сундук, сбоку сделаешь. Тахтиим шнаем вешлаша тасе. Тахтиим это как то, что находится под, типа как подвалы сделаешь, второй и третий, в смысле, сделаешь нижние палубы, вторую и третью. Шниим вышли шим, вторые и третьи, да? То есть что? Значит, этот самый ковчег, да, он был не только разделенный, как бы, по горизонтальной плоскости на разные каюты, он был разделен на три этажа. Да? Значит, тут у нас есть три вещи, да, то есть сейчас, чтобы ничего не забыть, что знаем, что не знаем, что понятно, что непонятно. Значит, есть светильник с крышей, которая сходится к этому светильнику. И есть вход, который сбоку, про который говорят по-простому, чтобы дождь туда не заливал, но сами понимаете. Особенно, как бы, особенно, да, особенно, значит, в кипящей воде. Вот, да, ну, про тоже, про скат крыши сказано, что, ну, это как бы, чтобы вода стекала сверху. Вот, ну, такое ощущение, что можно было бы подумать, что этот сундук, он должен был плавать на водах, да, этого всемирного потопа, как почти в идеальных условиях. Да. Ни волна его не била, да, ни волна его не накрывала. В общем, это все не пшат. Да. Да, ну и еще, да, и он должен был быть трехпалубный. Да. Значит, всего у него должно было быть три палубы. Вот. Теперь, и вот мы сейчас... Мы сейчас возьмем клиека. Значит, что он говорит? Вот. Он говорит такую вещь. Если идбанен, има я царих ли хале, коль медор и мадор ли фи, иньяно иньяним ли адам, им сим ли мадор тахтяним ли зебе. Значит, он говорит так. Ну, как бы простое объяснение. Почему этот ковчег, он должен был быть разделен на три палубы? Значит, верхний уровень, он предназначался для человека. Это пока что немножко противоречит разделению на каюты, но это не страшно, можно устроиться. Значит, второй уровень, он предназначен был для всех этих живых существ, которые брали. Вот. А третий уровень для отходов их жизнедеятельности. Вот. И дальше продолжает Кли Якар, и он говорит такую вещь. Вырамаскан шаюш лаша штахим элю бы димайон кош лаша уламот. В общем, Кли Якар говорит так. принципе, для того, чтобы разделить между людьми и животными, не обязательно было бы делить по горизонтальному уровню. И говорит Клейкар таким образом, что здесь есть намек, да, то есть вот эти вот три уровня, три палубы ковчега, они подобны трем мирам. Каким мирам? Он имеет в виду миры Брия, Ицира и Асия. Нижний материальный мир, значит, со всеми звездами, созвездиями, и два более высоких духовных мира. Почему они на них намекают, говорит Клейка. Кебезманам абуль ниткалкало коли аламоту мазалот лошим шоклаль. Потому что, говорит Клейка, во время потопа были разрушены все миры, и мазалот, в смысле звезды, да, то есть, не работали вообще. То есть Клей Икар, он сейчас говорит нам больше, чем мы увидели в Сфорно на прошлом занятии. То есть мир вообще был разрушен. Да? То есть как бы катастрофа была не масштаба солнечных там систем, она бы это была катастрофа вселенская. То есть все перестало работать. И зато, напротив, что говорит Клей Икар? Да? То есть он говорит о том, что по своим параметрам, то есть вот этот ковчег, который должен был построить Ноах, по своим параметрам этот ковчег, он уподоблялся устройству вот этих вот разрушенных миров. Понятно? Три уровня, то есть это все равно, что три мира. Да? Дальше. Дальше он говорит так. А то, что написано в Алямате Халейна Милимала, и к одному, значит, ты сведешь это, да? К одному локтю сведешь это наверху. Лефизе Аягак Млимала Рак Рохефа Майхату Лиматвину Штеямот Валех Нархив. То есть он просто объясняет, как это выглядело, да? Значит, два этих ската, да? Сейчас, секундочку. Ремес, Ширак Гу из Барахехат Бетахлит Ахду. Вот это намек на то, что только он единый, единственен в абсолютном единстве. Да? То есть что говорит? То есть вот это вот сведение как бы крыши этого ковчега, да, к одному только локтю наверху, это намекает, что есть у этого мира только один источник существования. Создатель единый абсолютным единством. И только он един по-настоящему. А все, что ниже него, уже, так сказать, приобретает множество, то есть многообразие, появляется длина, ширина, высота, так сказать, все эти вещи. Они, конечно же, соответствуют трем этим мирам, Брия, Ицира, Асия. Да? То есть есть как бы множественность миров, которая в конечном итоге сводится к, как бы в своем происхождении сводится к единому Всевышнему. И там наверху, вот в этом единственном локте, который остался, там и есть светильник. Да, то есть фактически Клей Икар объясняет, как само устройство ковчега говорило о том, что все сотворенные миры были разрушены до того самого качества, о котором мы сегодня говорили на уроке по Даат Твунот, да? До Малхута, до Шхины, до самого источника существования нижних, до божественности самой. Понятно? То есть вот этот вот ковчег, да, это было то, что Всевышний создал вместо, как бы, или заповедал Ноху создать вместо его присутствия, не как модель, а как замену разрушенным мирам.
На флешку записал.
Да не.
Это и был весь мир.
Конечно.
Была флешка.
Это и был весь мир. Потом из этого все, так сказать, разошлось. Да. И здесь оставим пока рыб. Без рыб, как говорится, нормально. Значит, и вот здесь сейчас мы поймем это каютное устройство теперь. Ну, в смысле, каюты, как говорят комментаторы. Хотя Клей Икар этого вроде бы не объясняет, я этого не заметил, да, но мы здесь уже сами догадаемся. Помните, Рамхаль, он очень много раз говорит, да, что на каждое создание есть особенное влияние Всевышнего. Каждое создание в этом мире, каждое животное, там, растения, все что угодно. Но уж каждое животное, это точно. Оно всем своим видом намекает, так сказать, на некий аспект, некий раздел влияния Всевышнего. Правильно? Так если этот ковчег, так сказать, он тремя своими этажами, тремя своими палубами повторяет устройство миров, да? Значит, соответственно, как бы его разделение на клетки для каждой пары, да? То есть это есть намек на структуру всех этих, в том числе и духовных миров. Да? Так что в каждом духовном мире есть как бы место-источник, да, для каждого создания. То есть у каждого создания, существующего на Земле, есть свой отдельный корень, да, в более высоких мирах. Вот, в общем, об этом тут и сказано. Да, то есть весь этот ковчег, его можно было бы назвать с натяжкой моделью, но это не модель, да. То есть это вот то, что осталось от мира, там, где сохранился как бы мир. Это скорее это напоминает, скорее это нужно уподобить зерну, которое от старого мира, которое было брошено, так сказать, в почву нового. На этом остановимся. А, я забыл одну вещь. Секунду. Секунду. Самое главное. В самом начале сегодняшнего урока. Асэллы хатыва. Сделай себе ковчег. Как бы сделай себе сундук. Это не просто так. Да, всякий раз, где сказано лыха, асэллы ха, да, всегда это как-то... Всегда это требует какого-то объяснения. Это вот это вот тебе, да? Понятно, что мир, это было сохранение мира, да? То есть ясно, что нет никакой логики в том, что все эти животные, между размерами и количеством животных, погруженных в ковчег, нет никакой как бы, реальной связи, да? Понятно, что там было какое-то чудо, да? Вот. Ну, само чудо, как бы суть самого чуда мы уже объяснили, что это вот было вот такое существование мира, да, как в семечке в зародыше. Да? А цор, то есть светильник, это то, что ему давало жизнь, то, что давало возможность существовать. Но. Без Ноха, да, без праведника Ноха, да, в заслугу которого все это было спасено, всего этого не могло бы существовать. Поэтому как бы главным... Главной причиной, по которой существовал ковчег и по которой в нем был свет и вообще можно было как-то сохранить жизнь, это был Ноах. Поэтому называем Теват Ноах. Ноев ковчег. То есть он целиком и полностью его. Вот это вот. Асэлеха Тева. Это значит, что ради человека существует этот мир. Все, теперь точно все. Спасибо.